У микрофона была Ульяна Глушкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 сентября, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию. Президент страны Дмитрий Медведев считает 18% Арктики российской территории. Альтернативное наказание для преступников. Реакция правозащитников на заявление главы Федеральной службы исполнения наказаний. Репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Торги на российском рынке акций сегодня не возобновились, поскольку, как сообщается, 17 сентября Федеральная служба страны по финансовым рынкам приняла решение о приостановлении торгов до особого распоряжения. О ситуации наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Крупнейшие российские фондовые биржи в среду до конца дня так и не возобновили торги акциями, прерванные в полдень по предписанию Федеральной службы по финансовым рынкам. Торговая сессия открылась ростом, однако затем падение продолжилось, и основные индексы снизились примерно на 4-6%. Во вторник по итогам торгов главные индексы на внутреннем фондовом рынке упали сразу на 12-18%. Причем наибольшее падение котировок от 20 до 40% было отмечено в банковском секторе и в электроэнергетике. По мнению экспертов, столь резкое падение рынка могло быть вызвано не только событиями на международных финансовых рынках, но и внутренними причинами, говорит руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев.
Последние две сессии, наверное, конечно, внутренние причины, они, может быть, и превалировали, потому что сейчас такие панические продажи, они, конечно, контрастируют с снижением, но все-таки гораздо менее умеренным на западных рынках и на развивающихся рынках. И тут, наверное, уже внешними какими-то факторами это объяснить трудно. Скорее всего, речь идет о том, что в условиях нехватки ликвидности инвесткомпания вынуждена продавать, закрывать свои позиции.
На этом фоне Министерство финансов России в среду вновь повысило лимит объема свободных средств федерального бюджета, которые могут быть временно размещены на счетах коммерческих банков с целью повышения уровня их ликвидности – более чем до 1,5 триллиона рублей. Но можно ли исправить ситуацию на рынке акций только повышением ликвидности, или для этого необходимы более радикальные шаги? Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается ситуации на рынке акций, то, откровенно говоря, вот она, мне кажется, такой наименее важной с точки зрения фундаментальной ситуации, потому что там было очень небольшое количество крупных банковских игроков, и да, безусловно, она имеет эффект, но я думаю, что самое главное, это чтобы межбанковский рынок, он продолжал функционировать, и чтобы центральный банк проявлял какую-то такую активную позицию, занимал. В частности, в связи с этим, мне кажется, достаточно актуально, чтобы сейчас было какое-то объявление о возможном неэкстренном сокращении фонда обязательных резервов. Это мера, которая позволит поддержать ликвидность не только крупных банков, но, собственно, всех российских банков.
Вечером в среду Центральный банк все-таки принял решение о весьма значительном снижении норм обязательного резервирования для коммерческих банков. Новые правила будут действовать, по крайней мере, до февраля 2009 года, когда эти нормативы вновь планируется повысить. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Ситуация в США. Специалисты говорят не столько о кризисе ликвидности, сколько о кризисе доверия. Интервью с экспертом и сравнение ситуации в России и Америке в материале нашего нью-йоркского корреспондента Юрия Жигалкина.
В среду американские инвесторы вновь начали сбрасывать акции, в результате чего основные рыночные индексы упали на 4-5%, отступив до уровня трехлетней давности. Интересно, что среда не принесла никаких плохих новостей, скорее потенциально позитивные. По сведениям из разных источников, несколько наиболее слабых банков и инвестиционных фирм обдумывали варианты слияния с тем, чтобы укрепить свои финансовые позиции. Тем не менее, главные рыночные игроки были озабочены лишь тем, как уберечься от новых потерь, как освободить свои инвестиционные портфели от потенциальных банкротов. По словам наблюдателей, проблемой Уолл-стрит сейчас является не кризис ликвидности. Федеральная резервная система предоставила банкам достаточно средств для нормального функционирования, а кризис доверия. Они не хотят и боятся давать деньги партнерам, казавшимся еще вчера надежными. Крах российских финансовых рынков, замеченный многими американскими экономистами, также не добавлял оптимизма на Уолл-стрит. Впрочем, как считает известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Падма Десай, предчувствия коллапса рынков в США и России, скорее всего, преувеличены. Я не думаю, что Россия движется в направлении кризиса, подобного кризису августа 1998 года. Российский финансовый рынок действительно находится в кризисе, отчасти подобном кризису американской финансовой системы, где Федеральный резервный банк вынужден поддерживать одну за другой крупные финансовые корпорации. На мой взгляд, у резкого падения курсов акций на российских биржах, чем пока, насколько я понимаю, ограничивается кризис в России, стоит несколько очевидных причин. Серьезной проблемой для России является уровень инфляции, которая составляла 13% в первой половине года, а сейчас достигла 15%. Это один из самых высоких показателей в ведущих странах мира. Вторая общая причина – дефицит кредита. В Соединенных Штатах он был вызван тем, что огромное число финансовых активов самых разных институций сильно упало в цене в результате падения стоимости недвижимости, к которой эти активы были привязаны. В России, к счастью для нее, такой проблемы нет. Дефицит кредита там вызван глобальными тенденциями. Но если слабым американским банкам приходится сейчас искать инвесторов на стороне, чтобы получить средства, которые помогут им выжить, у российского правительства, на мой взгляд, есть достаточно возможностей, чтобы поддержать тяжелую минуту свои банки. Ведь у России прибыльный бюджет, а у Центрального банка есть достаточные резервы, 400-500 миллиардов долларов, которые могут быть использованы для впрыскивания ликвидности в банковскую систему. Словом, на мой взгляд, задача момента для российских властей – стабилизировать банки с помощью таких акций, и она выполнима. Профессор, но это явно краткосрочная мера, так сказать, пластырь, чтобы прикрыть зияющую рану. Если этот кризис затянется, тогда потребуются долговременные меры. Но ситуация может стабилизироваться после нескольких решительных акций Центрального банка и Министерства финансов. Американская Федеральная резервная система считает, что федеральная помощь American International Group и продажа слабых инвестиционных банков Lehman Brothers и Merrill Lynch успокоит рынки. Я не вижу причин, по которым денежные вливания в несколько слабых российских банков не возымеют подобного же эффекта. Но многие экономисты предупреждают, что в нынешней ситуации и резервы российского Центробанка, и стабилизационный фонд могут быстро иссякнуть, если эти средства будут брошены на помощь банкам. Позвольте вас спросить, зачем российские власти держат эти резервы на случай кризисных ситуаций? Да, какая-то часть этих средств будет израсходована, но с пользой. Россия может вывести часть своих вкладов из американских финансовых инструментов. Она, кстати, покупала облигации ипотечных банков Фанни Мэ и Фредди Мак, которые были недавно спасены Федеральной резервной системой отчасти из необходимости гарантировать средства инвесторов, купивших их облигации. Так что российские деньги в Америке находятся в полной сохранности. Что, по-вашему, в данной ситуации может стать критическим фактором, который может направить события в России по худшему сценарию? Несколько недель назад в своей статье Financial Times я попыталась предупредить российские власти, что они должны удержаться от контрпродуктивных шагов. К примеру, было сообщение, что правительство намеревается взять в свои руки торговлю зерном. О чем думает Владимир Владимирович? Что может быть хуже для отрасли, которая наконец-то начала подниматься? Что может быть хуже для западных инвесторов, которые в последние годы купили 15% бесхозных земель и пытаются организовать там фермерское земледелие по образцу больших западных ферм? Эти новые фермы наверняка расширили бы производство, имея перед собой хороший стимул – высокие мировые цены на продукты. Это была экономист, профессор Колумбийского университета Падма Десай.
Интервью записал мой коллега Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Никарагуа вице-премьер России Игорь Сечин обсудит вопросы военно-технического сотрудничества с президентом Даниэлем Ортегой. В Лондоне открывается двухдневное совещание министров обороны стран НАТО. Руководство Всемирной торговой организации обсуждает сегодня перспективы вступления России в ВТО. На фондовых рынках в Азии вслед за США произошло значительное падение котировок. Основной биржевой индекс Гонконга опустился более чем на 7%. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 возвращаются сегодня из Венесуэлы в Россию. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волочком. Вот некоторые темы этой программы. К 105-летию английского писателя Эдварда Апворда Петр Валь читает главу из своей книги «Стихи про меня». «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, «Кэннонбол Эддерли». Таковы темы радиожурнала «Поверх барьеров», который проведет сегодня в 2 часа Дмитрий Волчек. Ну а мы в программе «Свобода в полдень» переходим к обзору центральных российских газет. Ко мне в студию пришел Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день.
Тема армии сегодня присутствует в газетах. Уже скоро в России стартует осенний призыв в вооруженные силы, но мы сегодня выбрали статью, не связанную непосредственно с призывом. Это репортаж о реабилитации военнослужащих.
Да, точнее говоря, о реабилитации, которой, к сожалению, нет или совсем мало. Статья называется «Забыть все». Это материал в «Новых известиях». России необходима современная система реабилитации военнослужащих. И вот один из примеров. В октябре при УВД Таганрога планируется открыть реабилитационное отделение для милиционеров, служивших в горячих точках. Вот такие отделения уже существуют при городском ОМОНе и в медсанчасти УВД. И вот эксперт, психолог Таганрогского УВД, капитан милиции Анна Павлова, рассказывает о том, что такие отделения уже существуют при городском ОМОНе и в медсанчасти УВД. И когда вот сотрудник прибывает с территории Северокавказского региона, он проходит обследование, во время которого устанавливается, нужна ли ему реабилитация. Занятия будут проводиться самые разные, как групповые, так и индивидуальные. Вот кабинет со специальным световым оформлением и декоративным фонтанчиком оборудован, телевизором, видео и различными приборами для релаксации. Вообще вот в этой статье экспертом еще и выступает секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Она говорит, что вот в федеральных округах нашей страны, это цитата из ее комментариев, существуют госпитали для раненых, но никакая психологическая помощь в частном порядке в этих больницах не оказывается. А ведь чего только не было после Чеченской войны, считает она, и годовые запои, и тяга к наркотикам, и систематическое бродяжничество, невозможность жить в семье, и самоубийство. Она вот утверждает, что даже люди с высшим образованием и опытом не могли адаптироваться к мирной жизни, что уж тут говорить о пацанах. Это конец цитаты. И речь идет, конечно, о тех, кто служил в горячих точках. Вот в настоящий момент были события
здесь, наверное,
в Южной Осетии.
Идет речь не о том, чтобы адаптироваться, а вот как называется статья, чтобы забыть.
Но адаптироваться, забыть, это, в общем, в данном случае почти синонимы, так как забыть то, что было в жизни, во время службы, и найти работу. А дело в том, что проблема найти работу, во-первых, как тут в статье пишут, не просто человеку, который воевал в Чечне или вот теперь уже будет в Южной Осетии после того, как он возвращается домой.
Есть и такие данные.
Да, есть и такие данные. Найти работу, потому что люди неохотно берут людей, точнее говоря, бывших военных, которые проходили службу в горячих точках. И тут в этой статье есть конкретные истории. Вот бывший десантник Вадим Киселев в 2001 году был награжден медалью Суворова за мужество, проявленное во Второй Чеченской военной кампании, вспоминает, значит, один из его сослуживцев. Но вручена она была лишь в Ульяновской колонии. Это ему награда, куда Вадим поступил отдавать наказание. Вернувшись на гражданку, он, значит, бывший десантник, не сумел найти работу, совершил кражу и почти сразу же попал в тюрьму. Но тут еще описываются случаи, связанные с убийствами. То есть человек там просто поссорился с соседом, нервы не выдержали, и он его застрелил. Или человек возвращался с девушкой, на пути ему попался какой-то пьяный человек, и произошла ссора, и в результате он его так избил, что тот умер. Вот таких случаев очень много, и как раз вот об этом рассказывает Мельникова. А еще вот есть такой момент, что по ее же словам, Национальный фонд ветеранов Вьетнамской войны не раз предлагал свою помощь в организации государственной службы психологической помощи российским военнослужащим, побывавшим в горячих точках. Однако местные власти, точнее говоря, российские власти, всякий раз отказывались. И это неудивительно, считает она, ведь ветераны Чеченской войны не могут добиться даже того, что им положено по закону выплаты боевых, компенсации по инвалидности. И вот тут в этой же статье приводятся примеры того, как эта проблема решается в других армиях, в частности, в немецкой армии, где существует действительно реабилитация, и, естественно, и в американской. Вот такие материалы сегодня мы предоставляем нашему слушателю.
Да, спасибо, Мумин. Такова была тема сегодняшнего обзора газет в программе «Свобода в полдень». С обзором вас познакомил Мумин Шакиров. Совет Безопасности России накануне утвердил основы государственной политики в Арктике до 2020 года. Президент России Дмитрий Медведев поставил задачу в ближайшее время оформить внешнюю границу континентального шельфа России в Арктике. Эксперты полагают, что борьба за арктические территории, богатые нефтью и газом, развернется между Россией, Канадой, США, Норвегией и Данией. А экологи предупреждают, что разработка новых нефтяных и газовых месторождений негативно отразится на биоресурсах Арктики. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Совет Безопасности России утвердил и обнародовал российские планы на освоение Арктики до 2020 года и на перспективу. В официальном сообщении говорится о необходимости обоснованного закрепления и международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа России в Арктике. Вот что сказал по этому поводу президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Надо прежде всего доработать и принять федеральный закон о южной границе арктической зоны России в ближайшей повестке и договорно-правовое закрепление, оформление внешней границы континентального шельфа. Очень важная задача. Особенно подчеркну, это наша обязанность, просто наш прямой долг перед потомками.
Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов полагает, что у России весьма неплохие шансы на оформление своих границ в Арктике. Хотя претендентов на арктические просторы достаточно. Это США, Канада, Норвегия и Дания. И это неудивительно, ведь в Арктике находятся значительные запасы нефти и газа.
Арктика представляет для России колоссальный интерес, особенно на фоне дефицита энергоносителей. Только по предположительным запасам находятся одни из самых крупнейших запасов шельфовых месторождений. Прежде всего, это нефть и газ. Кроме того, речь идет о целом ряде других полезных ископаемых. Кроме того, как известно, Арктика имеет ключевое военно-стратегическое значение для стран Северного полушария. Несомненно, с освоением этого региона связано развитие отраслей, ориентированных на развитие биоресурсов. Прежде всего, это рыболовство. Но, конечно же, наибольший интерес представляет именно углеводороды. Российская Федерация давно претендует на часть арктического шельфа. В августе прошлого года была подготовлена экспедиция, которая, собственно говоря, должна была доказать принадлежность хребта Ломоносова к российской геологической платформе. Во многом именно эти шаги Российской Федерации стали катализатором активной борьбы за регион. Собственно говоря, существует 5 основных игроков, которые рассчитывают расширить свои экономические интересы в Арктике. Помимо Российской Федерации, это Канада, США, Дания и Норвегия. Каждый из этих игроков имеет свои каналы укрепления собственных позиций и свою стратегию по продвижению собственных интересов в регионе. Российская Федерация, как уже было сказано, рассчитывает в основном на доказательную базу, которая у Москвы является одной из самых основательных. Основной площадкой, на которой, по мнению Москвы, должен решаться данный вопрос, это, конечно же, профильный комитет ООН. Отдельным блоком идет Канада и США. Дело в том, что в случае победы господина Маккейна сенатор пообещал в том числе активизировать переговоры по расширению присутствия США в Арктике, прежде всего в сфере углеводородов. США имеет очень слабые позиции в профильном комитете ООН и поэтому предлагает заключить так называемый совместный договор со всеми заинтересованными лицами. Понятно, что в данном случае позиция Москвы будет существенно ослаблена, и, судя по всему, значительные преференции получат Канада и США.
В связи с тем, что Дмитрий Медведев сделал такие заявления о том, что нужно в ближайшее время оформлять границы Арктики, не прогнозируете ли вы ухудшение отношений России с ее вот арктическими соседями?
Ну, стоит отметить, что перманентная борьба за Арктику идет давно. Я бы не сказал, что это превратится в такую как бы целенаправленную конфронтацию. Здесь наиболее большие проблемы, конечно, будут США. Дело в том, что экономика Америки отчаянно нуждается в собственных энергоносителях. Составные поставщики энергоносителей США испытывают очень, мягко говоря, противоречивые чувства по отношению к Вашингтону. Напомню, это, например, Венесуэла или, например, страны Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия.
Оформление вот этих самых арктических границ, как вы считаете, вопрос какого времени?
Я полагаю, что в целом вопрос будет решен в 2012-2013 году. То есть необходимо будет подготовить соответственно обоснование геологическое. Оно должно быть рассмотрено. Необходимо определенное время для того, чтобы выработать единую позицию стран.
Говорил эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. В документе Совета Безопасности по освоению Арктики упоминается о том, что при добыче нефти и газа необходимо соблюдать требования экологической безопасности. Однако, по мнению доктора биологических наук, сотрудника Института экологических проблем Севера-Уральского отделения Российской академии наук Леонида Лукьяненко, Лукина, промысел нефти и газа никогда не проходит бесследно для окружающей среды и, несомненно, нанесет ущерб биоресурсам Арктики.
Освоение вот шельфа с точки зрения добычи нефти и газа, ну, это неизбежное. И остановить вот этот процесс, наверное, вряд ли можно. Но здесь вот в чем дело. Само бурение, в общем-то, особых негативных последствий не повлечет. Другое дело, что возникают техногенные аварии. И до сих пор время от времени иногда они случаются. Ну, техника есть техника, и она иногда выходит из строя. Бывают и разливы нефти. Полностью исключить такую вероятность нельзя. Да и никто, наверное, 100% гарантии не сможет дать о том, что таких аварий не будет. Они бывают.
Как на биоресурсах это скажется?
Арктический шельф. Это холодная вода, в которой разложение нефти, составляющая так, происходит очень медленно. И, естественно, вот это загрязнение будет очень значительно проходить в более негативном аспекте, чем, скажем, в южных теплых морях. Обязательно будет влиять негативно и на рыбные ресурсы, и на морских млекопитающих, на птиц водоплавающих, которых не так уж и мало в Арктике. Самое главное, может нарушить тот сложившуюся систему, биосистему, вот это может нарушить, в частности, планктон. Будет в значительной степени гибнуть и тем самым разрушаться первичное, так сказать, звено биологической цепи.
У ученых есть какие-то особые экологические требования к добыче нефти и газа?
Единственное и основное требование, чтобы не было разливов нефти. Надо сохранять естественную среду в том виде, в каком она есть. С другой стороны, вот эта необходимость добывать нефть и газ заставляют рисковать, что ли, вот этими сырьевыми ресурсами биологическими. Но это действительно риск. И что дороже в конечном итоге обойдется? Потеря биологических ресурсов или добычи нефти и газа? Человек стоит вот перед таким выбором.
Это был доктор биологических наук, сотрудник Института экологических проблем Северо-Уральского отделения Российской академии наук Леонид Лукин. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
7 часов вечера. Слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Финансовый кризис и его последствия для России. Программу приглашен член Комитета Государственной Думы России по бюджету и налогам и Комиссии Госдумы по противодействию коррупции Николай Гончар. Ведет программу Владимир Бабурин. Ну а после двухминутной сводки новостей во второй части программы «Свобода в полдень», новости мегаполисов, городской репортаж об изменениях на ВВЦ, новости экономики и, конечно же, спортивная панорама. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые финансовые рынки по-прежнему лихорадят. Падение котировок основных акций на биржах Америки и Европы не прекратилось. В США индекс Доу Джонса в среду упал более чем на 4%. Цены на нефть и золото значительно выросли. На фондовых рынках в Азии вслед за США произошло значительное падение котировок. Основной биржевой индекс Гонконга опустился более чем на 7%. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по международным делам, заявил, что на территории Южной Осетии и Абхазии будут размещены российские военные базы. Руководство Всемирной торговой организации обсуждает сегодня перспективу вступления России во Всемирную торговую организацию. Россия пытается стать членом ВТО с 1993 года. В Никарагуа прибыл вице-премьер России Игорь Сечин, чтобы обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. Предусмотрена встреча Сечина с президентом страны Даниэлем Ортегой. В Лондоне сегодня открывается двухдневное совещание министров обороны стран НАТО. Одной из основных тем обсуждения будет российско-грузинский конфликт и его последствия для Североатлантического союза. Медаль свободы за 2008 год будет вручена сегодня экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву за его роль в окончании холодной войны. Церемония состоится в Филадельфии. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 возвращаются сегодня из Венесуэлы в Россию. 19 человек задержаны в Йемене по подозрению к причастности к нападению на посольство США в Сане. Тогда погибли 16 человек. Госдепартамент США не исключает, что за нападением может стоять Аль-Каида. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
У микрофона была Ульяна Глушкова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вторую часть программы мы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Петербурга. Выпуск подготовила Вера Володина.
Петербург. В одном из военно-патриотических клубов в Кронштадте обнаружены и изъято оружие времен Великой Отечественной войны, восстановленное до состояния пригодного для стрельбы. В частности, 6 винтовок, 5 карабинов, 7 автоматов, пулемет и миномет. Незаконное хранение огнестрельного оружия вменяется руководителю клуба, офицеру запаса. Возбуждено уголовное дело. В Подмосковье около 10% от числа проверенных за неделю котельных не готовы к отопительному сезону. Москва. Завтра на улицах столицы пройдет общегородская акция «Социальный патруль». В ней примут участие более 200 социальных работников и волонтеров общественных организаций. Они будут искать и регистрировать бродяг, консультировать их, а беспомощных доставлять в социальные учреждения, при необходимости вызывая скорую медицинскую помощь или милицию. 8 социальных учреждений Москвы не заняты на треть. Есть более 500 свободных мест. При необходимости их количество могут увеличить. Петербург. Пресс-служба «Гринпис» сообщила, что в природном парке Ленинградской области Вепский лес ведутся незаконные широкомасштабные вырубки деревьев. Формально рубки числятся как рубки обновления. Экологи утверждают, что на деле уничтожаются последние в области массивы старых хвойных лесов. Москва. В связи с загрязнением Истры Мосводоканал усилил режим очистки питьевой воды. Пресс-служба Мосводоканала сообщила, что основной причиной загрязнения стало попадание в Истру канализационных сточных вод и смыв после продолжительных дождей навоза, содержащих стоков, с сельскохозяйственных угодий. В списке подозреваемых Дом отдыха «Снегири» Управления по делам президента Российской Федерации предприятия «Данфосс» и «Грундфосс», канализационно-насосная станция поселка Нахабино и птицефабрика, о которой в телеэфире рассказал начальник Рублевского гидроузла Мосводоканала канала Юрий Гусев.
Петелинская птицефабрика, отделение Глебова. Тут нарушен полностью процесс утилизации, хранения помета и навоза. Во время обильных осадков произошел смыв, и навозосодержащие стоки попали в реку Маглуша, приток реки Истры, питьевого водоисточника города Москвы.
Петербург. В конце сентября в Петербурге начнется производство самоутилизирующихся пластиковых пакетов. Городское бизнес-сообщество и экологи организации «Зеленый крест» поддержали идею утилизации упаковочных полимеров. По статистике, до 40% всего бытового мусора составляет именно упаковка. Москва. В московском зоопарке в новом вольере для гепардов установлены веб-камеры. Теперь пользователи интернета могут полюбоваться на гепардов, не выходя из дома. Но прежде всего этот проект важен для научных сотрудников самого зоопарка. Они будут круглосуточно следить за жизнью гепардов. Следующая веб-камера появится в жилище белого медведя. Новости Москвы и Петербурга, 18 сентября, Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня на московскую тему. На территории Всероссийского выставочного центра демонтировали самолет Ту-154, который простоял здесь около 40 лет и был чрезвычайно популярным экспонатом у нескольких поколений посетителей выставки. Многие восприняли эту акцию как личную утрату, рассказывает Лиля Пальвелева.
По официальной версии, самолет раскромсали на куски из-за ветхости. Дескать, представлял угрозу для здоровья и жизни посетителей ВВЦ. Только выглядит эта версия как удобная отговорка. В нее не слишком веришь, потому что территория около павильона «Космос», где вместе с космической ракетой был установлен Ту-154, немаленькая. Если расчистить, на ней вполне можно построить что-нибудь новенькое, коммерчески выгодное или идеологически правильное. Косвенное подтверждение догадки находим в августовском интервью генерального директора ВВЦ Магомеда Мусаева.
Там, где павильоны «Космос», транспорт связан, мы создаем настоящий городок инноваций. И в следующем году мы откроем первый парк научных открытий на базе 10 тысяч квадратных метров. Мы хотим, чтобы все-таки ВДНХ выполняла свою главную миссию, такую пропагандистскую миссию, чтобы эта территория могла бы в миниатюре олицетворять образ будущей России.
Самолет был образом не будущего России, а славных страниц советского прошлого. Слово заслуженному пилоту СССР, президенту фонда «Партнер гражданской авиации» Олегу Смирнову.
СССР всегда была великой самолетостроительной державой. Ведь по пальцам одной руки можно посчитать государства, которые в состоянии строить самолеты. В самом деле нам было чем гордиться в то время, потому что как не новый самолет, так это мировая техническая сенсация.
И Ту-154 тоже был сенсацией.
И вот Ту-154, да, из того же разряда. Он пришел на замену самолета Ту-104 и Ил-18. Он имел очень хорошие характеристики, но, предположим, брал на борт 164-180 пассажиров.
А до этого меньше?
Да, все Ил-18 брал 100 человек, Ту-104 брал 100 человек, а это сразу такой рывок, представляете? И взлетная масса составляла его 100 тонн.
То есть это тяжелый самолет?
Это очень тяжелый самолет, конечно. Летал он на хороших высотах, при этом имел очень хорошую скорость 900 км в час. И почему он сенсация еще была техническая? Потому что было введено очень много новаций технических, инженерных. К примеру, интерцепторы были на крыльях для торможения после посадки. Это новинка. Далее, такая сильная штука для безопасности полетов, как трехкратное резервирование всех систем.
То есть, допустим, что-то сломалось, но запас прочности остается.
Да, одно сломалось, подключается второе устройство. Второе сломалось, третье подключается. Во как. То есть это очень надежный самолет. И недаром он начал летать в 1972 году, а выпускаться в 60-х годах в конце. И ему был установлен своеобразный памятник на ВДНХ.
А как вы относитесь к тому, что его сейчас демонтировали?
Я вот от вас узнал эту новость и очень и очень опечалился. Кстати сказать, всего самолетов выпущено более 900 штук. Это показатель того, насколько он оказался удачным. И до сих пор это является основным парком гражданской авиации России, Ту-154М.
То есть это не только памятник, вот то, что было на ВДНХ, это и примета наших дней тоже, это действующий самолет.
Это действующий самолет. Правда, сейчас он не конкурентен с самолетами западного производства и с нашими новыми самолетами, типа Ту-204, 214, и особенно у него два слабых места. Это превышение шумов выше допустимых определенных ИКАО, Международной организации гражданской авиации, и очень значительный расход авиакеросина.
И поэтому этот самолет уйдет в историю, тем важнее было сохранить вот то, что стояло на ВДНХ.
Вы совершенно правильно выразили вот эту мысль. Он, несомненно, уйдет в историю, при том в ближайшее время, потому что экономика поджимает, экономика требует других, более экономичных и более тихих самолетов. Тем более надо бы вот этот Ту-154А, который там был установлен, а после этого была модификация Б, и сейчас летает модификация М. Это, по сути дела, новый самолет. Там другие двигатели более мощные, надежные, другие системы и так далее, которые сейчас летают. А вот тот первый, это «Ласточка», первая революция, по сути дела, в гражданской авиации. Очень печально, что без памяти людей стирается такая славная страница наших предков.
К сказанному Олегом Смирновым добавлю, в руководстве ВВЦ утверждают, что выставка не музей. Она предназначена для демонстрации новых достижений, и потому старый самолет был здесь неуместен. Наверное, столь же неуместны рабочие колхозницы Мухиной. Годы прошли с тех пор, как скульптуру разобрали по тем же основаниям, обветшала. А вот отреставрированные детали вновь собрать никак не могут. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобьорд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Российским судьям надо менять практику назначения наказаний. Не сажать в тюрьму за мелкие кражи, например, а ограничиваться штрафом. С таким предложением выступил накануне руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Он подчеркнул, что по крайней мере 300 тысяч человек из тех, что содержатся сегодня в колониях, не представляют социальной опасности и могли бы нести наказание, не связанное с лишением свободы. Более подробно об этом наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Говоря о ситуации в российской пенитенциарной системе и сложившейся правоприменительной практике, руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин привел цифры, которые мало кого оставляют равнодушным. Так, по его словам, только в прошлом году порядка 80 тысяч человек, дожидавшихся вынесения приговоров в следственных изоляторах, в итоге получали наказания, не связанные с лишением свободы. И для чего было арестовывать этих людей, спрашивает начальник ФСИН. У нас в колониях сидят около 100 тысяч человек со сроком наказания до 2 лет, цитирую я фрагмент интервью Юрия Калинина российской газете, около 180 тысяч со сроком до 3 лет. Получается около 300 тысяч человек, большинству из которых, полагаю, было бы достаточно альтернативного наказания. Закон у нас предусматривает и обязательные работы, и условные сроки, и штрафы. Между тем, судьи довольно редко назначают альтернативные наказания, а тюремное население стремительно растет. По данным Центра содействия реформе уголовного правосудия, в В настоящее время в местах лишения свободы содержится до 900 тысяч человек, говорит заместитель директора центра Людмила Альперн.
Сроки увеличились. Условно-досрочные меры наказания сейчас применяются не очень активно, я бы сказала, весьма пассивно. Амнистия и помилование вообще не работают. И таким образом постатейный состав осужденных изменился, но количество растет.
По мнению руководства Федеральной службы исполнения наказаний, российским судьям стоит всерьез задуматься об изменении правоприменительной практики. Ограничивая применение ареста, развивая альтернативные меры наказания и административное право, мы сможем уберечь массу людей от влияния криминальной среды. А тюрьмы должны оставаться для особо опасных преступников – серийных убийц, маньяков, бандитов. Цитирую я главу Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина. Правозащитники этой инициативе только рады, говорит директор общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
В нашем хоре появился еще один влиятельный голос, что надо что-то делать с репрессивной судебной системой России. Может быть, судебное сообщество само задумается, каким образом себя реформировать, а именно так это происходит, собственно, в демократических государствах. Но, с другой стороны, мы же понимаем, в какой мы стране живем. Я думаю, кстати, он бы публично это не говорил, если бы уже не проговорил где-то там в кремлевских коридорах. Значит, какое-то решение вот такое вот рекомендательное с Кремля будет спущено в судебное сообщество.
Так, директор общероссийского движения за права человека Лев Пономарев прокомментировал недавнее интервью главы Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на территории Южной Осетии и Абхазии будут размещены российские военные базы. В Никарагуа вице-премьер России Игорь Сечин обсудит вопросы военно-технического сотрудничества с президентом Даниэлем Ортегой. В Лондоне открывается 2-дневное совещание министров обороны стран НАТО. Руководство Всемирной торговой организации обсуждает сегодня перспективы вступления России в ВТО. На фондовых рынках в Азии вслед за США произошло значительное падение котировок. Основной биржевой индекс Гонконга опустился более чем на 7%. 7 американских солдат погибли при крушении вертолета в Ираке, недалеко от города Басра. 19 человек задержаны в Йемене по подозрению в причастности к нападению на посольство США в Сане. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Свобода в полдень» новости экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трехилова.
Торги на российском рынке акций сегодня не возобновились, поскольку, как сообщается, 17 сентября Федеральная служба страны по финансовым рынкам приостановила их до своего особого распоряжения. О дате начала торгов ничего не известно, однако, по экспертным оценкам, это может произойти не раньше понедельника. Накануне торги на российских фондовых биржах открылись ростом, однако затем падение возобновилось, и к полудню, к моменту приостановки торгов, основные индексы снизились на 3-6%. По мнению экспертов, ситуация на российском рынке акций связана уже не только с событиями на международных финансовых рынках, но и с внутренними причинами, в том числе с дефицитом ликвидности в банковской системе. Центральный банк России принимает экстренные меры для предотвращения кризиса ликвидности, угроза которого стала одним из факторов обвала национальных бирж. С сегодняшнего дня банк снижает норматив обязательных резервов по обязательствам банков перед частными лицами в российской валюте с 5,5% до 1,5%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 8,5% до 4,5%. По всем остальным обязательствам банков норматив снижен в 3 раза до 2%. В текущем году эти нормативы повышались 4 раза, причем последний раз с 1 сентября. Такие меры предпринимаются для сдерживания роста объема денег в экономике и замедления инфляции. Снижение нормативов, наоборот, способствует расширению денежной базы банковской системы. Инфляция в России за период с 9 по 15 сентября составила 0,1%, а с начала года 10%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, предельные темпы роста потребительских цен в стране в 2008 году в целом составят до 11,8%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период со 2 по 8 сентября снизились на 0,5%. Согласно официальным данным, стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 9 копеек, или по текущему курсу примерно 90 американских центов. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 19,5%. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Курс доллара на сегодня 25 рублей 52 копейки, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 29 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Завершает нашу программу выпуск новостей спорта. Вновь в студии Игорь Кытманов. Игорь, добрый день. Снова футбол.
Добрый день, Михаил. Да, безусловно, потому что накануне 8 матчами была завершена программа первого тура группового этапа футбольной Лиги Чемпионов в группе H. Как многие уже, наверное, знают, питерский «Зенит» потерпел выездное поражение от итальянского «Ювентуса» со счетом 0-1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Дик Адвокат назвал победу «Ювентуса» типичной итальянской. Его коллега Клаудио Раньери согласился с этим определением. В выездном матче мы смотрелись не хуже такого великого клуба, как «Ювентус», сказал главный тренер «Зенита». Одним ударом Алессандр Дель Пьеро решил судьбу игры. Это типичная итальянская победа, выжать максимум из минимума шансов. А также дебютировал в Лиге чемпионов белорусский клуб «Батэ». Он уступил на выезде знаменитому мадридскому «Реалу» со счетом 0-2. А в группе «Е» в ничью 0-0 сыграли «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал», а также нулевая ничья в матче шотландского «Селтика» и датского «Ольборга». А в группе «Ф» «Стяо» проиграл «Баварии» 0-1 у себя дома в Бухаресте, а «Лион» сыграл в ничью с «Фиорентиной» 2-2. Группа «Ж» «Порту» победил «Фенербахче» турецкий со счетом 3-1 у себя на поле в Португалии, а киевские «Динамовцы» принимали лондонский «Арсенал» и сыграли в ничью 1-1. Об этой встрече рассказывает украинский спортивный обозреватель Максим Максимов.
Нарушив печальную традицию, «Арсенал» сумел не проиграть в Киеве. Игра с первых минут складывалась в пользу гостей. Более техничные, пластичные, решительные. Они уже в дебюте матча должны были открыть счет. Ван Перси вышел к воротам и с угла расстреливал Богуша. Но молодой динамовский вратарь уверенно ликвидировал угрозу. После этого минут 15 обе команды никуда не торопились. Мяч подолгу курсировал поперек поля. Никуда не спешат динамовские защитники, которые, готовя атаку, очень долго возят мяч на своей половине, не стесняясь при этом даже подключать к перепасовке и вратаря. Но где тонко, там и рвется. И вот уже Адебайор, легко разобравшись с двумя защитниками, вышел один на один с вратарем, однако пробил мимо. Простил киевлян. «Динамо» пробует играть активнее, но это продолжается всего лишь несколько минут. В ответ «Арсенал» перехватывает инициативу и, контролируя игру, в свою очередь, подолгу разыгрывает мяч. Остроты – ноль. Создается впечатление, что гости терпеливо ждут своего часа. И тут взрывается Адебайор, который, легко обыграв защитника, отдал пас в штрафную на Ван Перси. И тот, вместо того, чтобы забивать самому, сбрасывает мяч в центр на Фабрегаса. И чемпион Европы метров с 8 с разворота попадает во вратаря. После перерыва динамовцы едва не открывают счет. После удара Деременко метров с 15 мяч попадает в штангу, отскочив от которой в спину голкипера и едва не оказывается в воротах. Англичане тут же проводят затяжную атаку, и Ван Перси с линии штрафной бьет выше ворот. Вскоре метров с 25 точно в руки Богушу бьет все тот же Фабрегас. Большинство атак «Динамо» заканчивается в центре поля. Киевляне по-прежнему допускают много брака при передачах. Неожиданно во время размашистой атаки киевлян Сон в штрафной валит Вуковича, ожидавшего передачу от Бунгура. Арбитр указывает на точку. Исмаэль изящно разводит мяч и голкипера по разным углам ворот. 1-0. На 88-й минуте во время затяжной атаки Арсенала мяч, выбитый из украинской штрафной, оказывается у Бангура, и тот, сломя голову, бросается вперед на одинокого защитника. Исмаэля поддерживает Алиев, и стадион, предчувствуя победный гол, в едином порыве вскакивает на ноги. Очевидно, это волнение передалось и Бангура, так как он очень уж неловко пасует партнеру, и защитник перехватывает эту передачу. Англичане тут же разворачивают атаку по всему фронту. Адебайор передает мяч Олкоту, и тот сильно простреливает вдоль ворот. Галас первым оказывается у дальней штанги. Гол. Можно по-всякому относиться и к результату, и к самой игре, но как бы там ни было, за динамовцев и Семина стоит порадоваться. Во-первых, не позволили англичанам сыграть в тот футбол, в который эта команда умеет играть. Во-вторых, добились вполне заслуженной ничьей с очень сильной молодой перспективной командой. Во всяком случае, тот факт, что динамовцы при желании могут почти на равных играть с лучшими командами Европы, дорогого стоит. Такого давно уже не было. Осталось лишь сохранить боевой настрой на выездной матч с Фенербахче. Думаю, всех бы в Украине устроила еще одна ничья.
О матче Лиги чемпионов «Динамо-Киев-Арсенал», который закончился в ничью 1-1, рассказал украинский спортивный обозреватель Максим Максимов. Сегодня состоятся матчи первого отборочного раунда Кубка УЕФА, в которых примут участие и три российских клуба. Помимо встречи Москвы с Копенгагеном, в чешской Остраве московский «Спартак» сыграет с «Баником», а ЦСКА пожалует в хорватскую «Копривницу» на матч с местным «Славином». И здесь, как мне кажется, самый тяжелый, наверное, соперник у футбольного клуба Москвы. Москва – это Копенгаген, где, кстати, выступает сын тренера, нынешнего тренера московского «Спартака» Лаудруп. Еще один его сын выступает в дубле «Реал». Вообще у него два сына и дочь.
Не надо забывать, что Копенгаген был той единственной командой, которой удалось обыграть чемпионов России «Зенит», когда он проводил сборы в Дании.
Да, потому на самом деле футбольный клуб «Копенгаген» это на сегодняшний день сильнейшая датская команда. В 90-х доминировал Бронби, а вот когда создавали «Копенгаген», объединили два столичных клуба, как раз-таки, чтобы он конкурировал на равных в чемпионате с Бронби. Ну, в итоге получилось, что Копенгаген и превзошел Бронби. А теперь, наверное, поговорим о теннисе. На предстоятельном турнире в Токио россиянки Елена Дементьева и Светлана Кузнецова вышли в четвертьфинал. В матче второго раунда Дементьева победила француженку Алис Корне 6-0, 6-3, а Кузнецова переиграла хозяйку кортов Аюми Марита 6-1, 6-1, то есть две победы довольно легкие, ну, судя по счету. Также проходит теннисный турнир в китайском Гуанчжоу, а во втором круге Вера Звонарева победила хозяйку кортов Сю Ифань со счетом 6-1, 7-6. А накануне полуфинала Кубка Дэвиса в Буэнос-Айресе между командами Аргентины и России российский теннисист Дмитрий Турсунов отметил, что грунтовый корт пройдет матч не без изъянов. Однако члены сборной были к этому готовы, как сказал Турсунов. Проблемы всегда есть с грунтовыми кортами, за исключением Ролан-Гароса, сказал Дмитрий Турсунов в интервью агентству РИА Новости. Все корты чем-то проблематичны, поэтому то, что я нашел два дня назад, это совсем не удивительно. А на Кубке Дэвиса в Москве команды также жаловались на наш корт. Вот такие слова приводит агентства РИА Новости. Ну и также в своих интервью наши теннисисты говорили, российские теннисисты говорили, что они готовы к той поддержке, которую будут оказывать в Аргентине своим спортсменам аргентинцы.
То фактору есть, чужого корта.
Да, то есть болеют там отнюдь не по теннисному, а скорее по футбольному, за свои теннисные сборные в Латинской Америке. В Нальчике, напомню, накануне завершился матч на первенство мира. В четвертой партии 24-летняя россиянка Александра Костенюк сыграла в ничью с 14-летней китаянкой Хоу Инфань и выиграла матч со счетом 2,5 на 1,5 очка и завоевала звание чемпионки мира. Это первая российская теннисистка, которая выиграла звание чемпионки мира по шахматам. До этого чемпионками мира становились шахматистки, а теннисистки, по-моему, сказал, да, или шахматистки, я уже заговорил, шахматистки, которые выступали под флагом Советского Союза, а вот Александра Костенюк, именно первая российская шахматистка, которая выиграла звание чемпионки мира. И напомню, что накануне прошли очередные матчи в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Барыс проиграл Акбарсу 2-7, Минская Динамо по буллитам выиграла УХК МВД со счетом 3-2, а Динамо Московская обыграла Нижегородская Торпеда довольно уверенно со счетом 4-1.
Ну что ж, спасибо, Игорь. Это был выпуск новостей спорта в программе «Свобода в полдень». С ним вас познакомил Игорь Катманов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Савинков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ее тема «Как одолеть бюрократа». Об этом размышляет Леонид Якубович в своих заметках под названием «Если я не прав, прошу считать меня психом республиканского масштаба», опубликованных в газете «Московский комсомолец». На эту и другие темы народный артист России Леонид Якубович поговорит со слушателями «Радио Свобода». Ведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем оказывать всю необходимую поддержку, включая...
Самые страшные похищения людей и убийства.
Чтобы дать участникам финансового рынка успокоиться, мы приняли решение о приостановке торгов.
Президент ухитрился разрушить веру людей в идеалы оранжевой революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.